Дождь над Волгой, 30 ноября в Саратове, 2 часа дня и 4 минуты на часах в нашей студии. Меня зовут Мария Карманова, и вторники мы обещали посвящать самым разным важным вопросам образовательного, просветительского характера. Сегодняшний вторник исключением не будет. Сегодня тоже будем говорить о финансовой грамотности, и разговаривать мы будем о ней с людьми весьма молодыми, которые именно сейчас складывают свои понятия финансовой грамотности, нацеливаются на будущее. И, как мы обсуждали буквально неделю назад здесь, в этой студии с Варварой Даньшиной и Ниной Гришиной, сегодняшние ребята знают о самых разных финансовых инструментах порою больше, чем знают их родители, нацелены в большей степени на заработок и на самые разные совмещения игровых форматов и финансовых инструментов, и это может быть очень хорошей школой не только для них самих в этом юном возрасте, но и для родителей, потому что многие из нас курсов по финансовой грамотности не заканчивали, но при этом, в общем-то, сталкиваются с этими вопросами актуальными каждый день. В гостях в студии у меня сегодня ребята, которые окончили курс клуба юного финансиста. Давайте я всех представлю. Арина Даулетукаева. Арин, добрый день.
Добрый день.
Также здесь в гостях Давид Петросян.
Добрый день.
И Арсений Новиков.
Всем привет.
Ребята, вы все студенты первого курса, правильно?
Да.
Института развития бизнеса и стратегии.
Конечно.
Первый курс в случае IRBIS – это образование, которое начинается после 9 класса.
Да.
То есть, в принципе, при другом раскладе вы все могли бы быть 10-классниками.
Да,
сейчас.
Да.
Я бы могла быть 11-классницей.
Уже 11-классницей.
Да, я поступила после 10-го.
Как каждый из вас выбирал это образование, мы прекрасно понимаем, что это уже такой достаточно взрослый, серьезный выбор. Школу отодвинуть на второй план и пойти получать уже специальное образование, то есть определиться со своей будущей профессией. С чем у вас она, эта профессия, связана, Арин?
Можно сказать, что мои знакомые, мои друзья уже некоторые отучились в IRBIS-е, некоторые учатся только на вторых-третьих курсах, и они мне посоветовали этот колледж как один из лучших в нашем городе. Можно сказать, я увидела какие-то
преимущества для себя.
Да, верно. Слова не могла подобрать. В общем, да, я увидела то, что я могу пойти вверх, добиться чего-то большего, получив образование в IRBIS-е. Именно поэтому я и поступила в этот колледж.
Какая профессия, с чем она связана?
Моя профессия связана с экономикой, бухучет, но есть множество специальностей, по которым я могу работать после того, как получу образование.
Ребята, у вас тоже финансовое направление?
Да. Да, финансовое, но у меня другая причина.
Какая?
Я в будущем хочу открыть свой бизнес, но мне придется брать много кредитов, поэтому я поступил именно на банковское дело, чтобы разобраться в этом вопросе.
То есть уже в 9 классе ты очень четко видел перед собой перспективу собственного развития, да? Именно бизнес, и именно бизнес, который требует серьезных инвестиций.
Да, я это понял еще в 8 классе.
Сфера уже определена?
Да.
Можешь рассказать или пока это...
Это пока секрет.
Коммерческая тайна, я бы так предложила,
да,
называть.
Да, да.
Поэтому специальность, в общем-то, выбиралась исключительно для того, чтобы, не теряя лишнего времени в школе, сразу уже получать конкретные знания.
Конечно, чтобы было еще и преимущество в этом. Я буду лучше разбираться в этом вопросе, и плюс студентам больше доверяют.
Хорошо, будет особенно интересно узнать у Арсения о его базовом уровне финансовой грамотности. Давид, какая история была у тебя?
Да, предложили родители пойти в этот колледж. Они считали его самым лучшим у нас в городе. Ну, вот так вот.
А образование с чем связано будет? Какая у тебя специальность?
Буду работать в банке.
Буду работать в банке. Но это то, как ты сейчас себе это видишь, да?
Да.
И эта цель стояла сразу при поступлении.
Да.
Хорошо. То есть, получается, вы все выбирали экономическую специальность и все какими-то определенными знаниями уже к этому моменту обладали. А на первом курсе еще и прошли школу юного курса, точнее, да, юного финансиста. Какие знания сегодня есть о финансовой грамотности, какие представления есть у ребят, которые учатся в 8-9 классе? Кто-то, каждый сам себя помнит, можете рассказать?
Да, помню. На самом деле в школе об этом никто не рассказывал, мне приходилось самому это все изучать. То есть я читал книги, мне рассказывали знакомые. В то время я уже знал о том, как строить бизнес, как инвестировать, уже закладывались азы.
Подожди, в то время это 8 класс?
Да, это 8
класс. Это сколько сейчас? 14-15 лет?
Да, да.
Что за книги, что за библиотеку дома у Арсения, что он уже знал, как работает бизнес? Вот сейчас нас, наверное, слушают люди 40, например, лет и думают: господи, да я не знаю, как бизнес работает. А тут вот парню всего сколько? 15-16, а он уже все знает.
Тогда я прочитал свою первую книгу, это была «Богатый папа, бедный папа», в которой излагалось это все. Я зацепился за это и дальше начал уже читать более серьезные книги.
Какие?
По психологии и по бизнесу. Могу их перечислить. Это «Наполеон Хилл», это тот же Роберт Киосаки, это Стивен Кови. И дальше, дальше, дальше.
Такой интерес, он как-то был поддержан родителями? Или, может быть, как раз родители предложили тебе первый раз эти книги почитать?
Нет, они мне не предложили. Вообще было интересно. Я был на каникулах у бабушки, просто сидел и листал YouTube. Мне попалось видео «Богатый папа, бедный папа». Я решил просто посмотреть его, когда смотрел. Ну, ничего делать не было, я решил просто посмотреть это видео. Мне понравилось, вот после этого я зацепился, и все пошло.
Очень интересный пример, который, мне кажется, родителям лишний раз доказывает, что YouTube иногда это, ну, далеко не только развлечение. Хорошо, Арсений, мы тебя обязательно еще раз спросим. Арина, Давид, у вас как уровень финансовой грамотности рос? И насколько вы помните, ну, себя, скажем, в 8-9 классе, да? Что знали на тот момент о самых разных финансовых инструментах, каких
я
знаний
не хватало? Я практически
все
уже знал, потому что я это изучал все в интернете.
Как изучают сегодня в интернете молодые люди вопрос финансовой грамотности?
Через те же видео в YouTube, по разным лекциям от известных личностей.
Когда складывается это желание что-то узнавать и, ну, просматривать эти ролики?
Не знаю, было нечего делать.
То есть от нечего делать каждый из нас решил научиться зарабатывать деньги.
У меня лично так было.
Что это за ролики, что это за видео? Есть у вас здесь какой-то критерий по тому, какие из них хорошие, каким можно доверять? Очень, ну, потому что мы же понимаем, что много разного есть,
ну, да,
на простор.
Ну, я не знаю, просто все пересмотрел, выделил для себя особое и...
Что выделил? На чем
самое главное
сконцентрироваться? Ну, что это?
Ну, допустим, как зарабатывать на инвестициях, как вкладываться правильно, как не прогореть.
Пока попробовать это на практике еще не приходилось, да? Пока только это все-таки да, знания, которые в теории идут. Арин, у тебя тоже был такой случай, чтобы от нечего делать YouTube подарил тебе новую...
У меня нет. Я начала получать базовые знания по финансовой грамотности именно в колледже. 8-9 класс для меня прошел, если честно, как в тумане. Финансовая грамотность, она не освещается в школах чаще всего, но я считаю то, что большинство людей моего возраста и даже на 2 года младше, то есть 8-9 классы, они очень хотят разбираться в этой теме, потому что это действительно интересно, и это дает нам... Благодаря этой теме мы сможем делать шаг в будущее, можно сказать так.
Думаю, здесь вряд ли кто-то с вами будет спорить, но если все-таки еще отматывать назад... Каждый из вас, когда, в каком возрасте получил первые деньги, да, карманные деньги на расходы, и кто-то помнит вот свой опыт, каких знаний не хватало на тот момент?
Самому заработать или чтобы именно кто-то дал, подарил?
Хороший вопрос. Мне кажется, надо начать с тех денег, которые сначала родители, может быть, или подарки, да, детям просто так дают. А если вы готовы рассказать про заработок, это будет еще интереснее.
Ну, заработок. Первые деньги я заработал в интернете на скачивании игр, приложений.
Что это значит? Как это работает?
Ну, тогда скачивали раньше игры, тебе платили по 5-10 рублей за каждое скачивание. Mm-hmm. Так вот.
И, соответственно, про эту финансовую модель, можно так сказать, узнал тоже в интернете? Или от друзей?
Нет, от друзей узнал.
От друзей. Первые деньги, когда появлялись, и каких знаний не хватало? Может быть, каждый из вас помнит какую-нибудь историю самой первой траты, которая не принесла радости, а принесла новый опыт, скажем.
Я не могу лично вспомнить свои первые деньги, которые мне давали родители на карманные расходы, но я прекрасно помню свои деньги, которые я заработала за свой собственный труд. Мне было 15 лет, я устроилась работать в кофейню, и на тот момент я работала стажером. И за 14 часов работы стажером, я получила всего лишь 300 рублей. И на эти 300 рублей я купила себе шоколадку, пачку макарон и чай.
Какой практичный выбор, Арина.
Для того, чтобы поужинать. То есть на тот момент у меня не было стабильного заработка, и... Это, я считаю, то, что если бы я на тот момент получила эти 300 рублей, я бы могла потратить их совершенно по-другому, нежели потратила как-то тогда.
Угу. Сейчас стабильный заработок у Арины уже есть.
У меня нельзя сказать, что это стабильный заработок. Сейчас меня полностью поддерживают и оплачивают мне родители, угу, потому что я, ну, несовершеннолетняя.
Да, и пока все-таки каждый из вас еще только учится. Арсений, есть какая-то история про первые или полученные, или заработанные деньги?
Нет, у меня веселой истории нету, потому что я уже в 7 классе это все понял, и когда мне давали деньги, я просто тратил их на какие-то книги или на что-то полезное. Например, я хотел какой-то пазл собрать, ну или что-то такое умное. У меня все траты были достаточно серьезные.
Кто-то из вас, может быть, уже с самых юных пор задумывался о накоплении, о сбережении денег?
Да, я.
Что это было, Давид, и как? Вот, наверное, те самые заработанные деньги на скачивание игр или нет?
Это уже родители давали, я копил.
Каким образом, каким финансовым инструментом пользовался?
Ну, родители давали там по 300, по 400 рублей каждый день, я просто откладывал и все. Потом покупал себе все, что хотел.
Какая-то большая цель при этом была?
Нет.
То есть это просто возможность прямо сейчас не потратить, но потратить чуть позже.
Да.
Арина?
Я откладывала деньги для того, чтобы оплатить первый семестр своего обучения. То есть я работала. Мы, правда, не откладывали деньги, не вкладывали их в банк, например, под процент. Я просто отдавала эти деньги своим родителям, а они держали их у себя, чтобы потом, когда пришло время, то есть поступать, оплачивать обучение, я его оплатила.
Арсений, мне почему-то кажется, что у тебя должен быть очень серьезный подход к накоплению.
На самом деле, да, я постоянно откладываю деньги. Всегда, когда я хочу что-то купить, я всегда откладываю. То есть коплю, я думаю, так, я хочу купить вот это через такой-то срок. Я такой, хорошо, значит, я буду откладывать по столько-то и рано или поздно накоплю. Но, к сожалению, это плохой способ.
Плохой способ?
Да,
есть плохой. Способы лучше.
Да, потому что наши деньги очень сильно теряются. Вот, например, я копил год. У меня были одни деньги, а они обесцениваются со временем. Это уже другие деньги. Я не куплю то, чего хотел. То есть мне приходится еще дополнительно заработать, чтобы свою цель осуществить.
Мне кажется, сегодня наш эфир для многих взрослых людей будет настоящим откровением, потому что действительно эксперты, которые приходили буквально неделю назад сюда в студию «Серебряного дождя», Нина Гришина и Варвара Даньшина, которые говорили о том опережающем развитии, с которым сегодняшние школьники относятся к финансам, действительно, правда, и ребята, которые сегодня присутствуют у меня в гостях в студии, могут рассказать нам о тратах и зарабатывании денег даже больше, чем иные взрослые. Мы сейчас короткую паузу сделаем, прервемся на музыку под «Серебряным дождем», а после вернемся в гостях в студии. Сегодня ребята, студенты ИРБИС, Арина, Давид и Арсений, которые рассказывают нам о том, как тратят и зарабатывают. «Дождь над Волгой», Мария Карманова зовут меня. Сегодня перенимаем финансовый опыт у молодого поколения. В гостях в студии студенты ИРБИС, которые совсем недавно отучились в клубе юного финансиста и буквально в ближайшее время отправятся в саратовские школы для того, чтобы рассказывать об инструментах финансовой грамотности. Ребят тоже нужно представить. Арина Даулетукаева сегодня в гостях в студии, Давид Петросян и Арсений Новиков. Мы говорим о тех способах зарабатывать, накапливать и, самое главное, инвестировать деньги, которые ребята знают. Давайте немножко все-таки к курсу юного финансиста перейдем. Насколько информация, которую вам рассказывала ваш тьютор курса Нина Гришина, была для вас новой, и насколько важно вообще ребятам в вашем возрасте получать такие знания, которые пригодятся или нет в будущем? Может быть, вы уже все знали, и сейчас YouTube, как вот Арсений и Давид говорили, эту задачу легко решает?
Ну, новая она точно не была, потому что я это уже все знал, но как бы стопроцентная она уже была.
То есть информация была все-таки нужна,
да.
Хоть и не была новой.
Да.
Арсений?
Я почти так же считаю, я на каждом уроке отвечаю Гришиной. То есть она что-то говорит, я ей тоже что-то рассказываю. Она что-то рассказывает, я что-то дополняю. То есть все, что она говорит, почти все я знаю. Потому что как раз-таки этим я и занимался, пока учился в школе.
Так, вы хотя бы не спорите? Я понимаю вот этот конфликт отцов и детей, когда очень хочется поспорить еще и с собственным педагогом.
Ну, скорее всего, нет, потому что она говорит правильные вещи. То есть почти все, что она говорит, это стопроцентная правда.
Арина, у тебя как?
Для меня все было по-новому. Я многого вообще не знала, и я считаю то, что курс Нины Гришиной действительно очень полезен. На всех ее уроках, то есть они у нас идут как экономика, очень приятно сидеть, потому что понимаешь, что ты действительно получаешь знания, что ты действительно узнаешь что-то новое и понимаешь, что в будущем тебе это обязательно пригодится.
Давайте немножко прямо по самому курсу пройдем, так как в прошлом эфире мы непосредственно с Ниной разговаривали здесь, в студии «Серебряного дождя». Я знаю, что один из первых на из первых тем была семейный бюджет. Планирование этого семейного бюджета и, ну, какие-то знания о том, что же вообще, как происходит распределение денег внутри семьи. Что вы вообще знали об этом, насколько это открытая тема для разговора с родителями в каждой из вашей семьи?
Это закрытая тема, на самом деле, родители они сами, то есть разбираются своим бюджетом, дети в это не впутываются.
То есть, Арсений, у тебя был свой собственный бюджет, ты его планировал?
Да, я его планирую, я планирую только свой, а не свой, у нас как бы отдельный бюджет.
Хорошо, взрослая взвешенная позиция, у вас, ребят, как, Дарья?
Ну, у меня иногда даже родители советуются со мной, потому что они знают то, что я немало тоже сам знаю.
Угу, а в каких вопросах?
Ну, куда правильно вложиться, в какой банк?
Даже так? То есть родители здесь доверяют абсолютно?
Да.
Если говорить о семейных тратах, насколько вообще каждый из вас включен в эту историю? Или вы все-таки, так же как Арсений, говорите, что ну нет, у меня свой бюджет, вы там давайте родители сами, а я тут сам?
У меня так же примерно.
Насколько... Насколько так?
У меня совершенно по-другому, то есть у нас общий семейный бюджет, не только я, в семье еще есть две мои сестры, то есть получается, так как я уже... Я самая взрослая из трех сестер. Я с мамой часто обсуждаю то, как мы примерно будем тратить наш бюджет. То есть, можно сказать, у моей матери и у моего отца раздельные бюджеты, но при этом все более-менее складывается в общий, который можно назвать семейным бюджетом.
Насколько вот эта включенность была еще до курса, правильно я понимаю?
Да? Да, эта включенность была еще до курса.
А курс насколько помог вообще понять, что же мы делали правильно, что неправильно?
Курс помог мне... То есть, благодаря курсу потом я начала понимать многие вещи, и мы действительно смогли сэкономить на многом.
Угу. Какой-то сразу хочется пример, Алин.
Пример... К примеру, нам рассказывала Нина Гришина о том, то, что можно спокойно налоговые счеты из различных ситуаций...
Налоговые вычеты?
Налоговые вычеты, да. Точно, да, просто с памятью проблемы. Например, часто я не могу посещать государственные клиники, поэтому я обращаюсь в частные клиники. И именно благодаря уроку у Нины Гришиной я узнала то, что можно взять этот налоговый вычет из частных клиник, которые я посещала. И то есть мы этим воспользовались.
Личное финансовое планирование. Насколько эта тема каждому из вас близка, и что нового здесь вы для себя узнали? Из каких, например, категорий строится личный бюджет каждого из вас? Ну, я не прошу, естественно, суммы озвучивать, но сами категории. Вот и Давид, и Арсений сказали о том, что, ну нет, родительский бюджет — это родительский бюджет, у меня свой. Как он складывается?
Ну, на самом деле, все курсы, которые приходили с Ниной Павловной, я не очень хорошо помню, потому что все, что она говорит, то есть я это знал, я прихожу, и она говорит, сделайте какое-то задание. А я его просто-напросто не делаю, потому что я его уже сделал. То есть ее система, которую она говорит, я ее сам сделал. Вот было задание составить финансовый отчет. А я его не составлял только потому, что оно у меня уже было. То есть я просто достал такой, вот у меня финансовый отчет, говорит, посмотрите, зачем мне его делать, если оно уже готово.
Что такое финансовый отчет для непосвященных, которым не повезло побывать в клубе юного финансиста?
Финансовый отчет — это такой отчет, где ведутся ваши траты, доходы, активы, пассивы.
Угу. Что за категория есть в финансовом отчете Арсения Новикова?
Ну, по факту я сейчас все сказал, здесь можно только конкретизировать. Вот, например, у меня есть какой-то источник дохода, от него идут деньги. Эти деньги я куда-то трачу. Вы пишете, куда тратите, откуда эти деньги приходят. И вот так вот все вот это вот суммируете, и потом получаете какая-то сумма. Сумма, которая была от чистого дохода, и сумма, которая осталась, потому что вы могли потратить не всю эту сумму за какое-то время, например, за месяц.
Какую информацию можно из этого отчета получить для себя? Ну, казалось бы, вот прошел месяц, я, в принципе, так помню, что я тратил, что я получил. Зачем мне вот эта выгрузка данных?
Это ложная информация. Мы на самом деле не знаем, куда тратим свои деньги. И вот как раз-таки отчет поможет нам узнать, куда уходят все наши траты. Ведь может быть так, что вот у меня было 20 тысяч, а они куда-то пропали, и даже непонятно куда. Вот поэтому для этого нужно составлять финансовый отчет.
Были такие у тебя открытия вот за время, пока ты отчеты делаешь?
Да, конечно, были. Я очень много потратил денег на какие-то мелкие покупки. То есть я каждый день покупал себе кофе, покупал себе чипсы. То есть я просто их ел, кофе пил, так день за днем, день за днем, день за днем, а потом хоп, и денег нет.
Ага. И вот эта сумма, она заставила как-то пересмотреть свои привычки?
Да, я подумал, как так, куда у меня деньги уходят? Я начал составлять это, и как раз в этот же день как-то получилось. Я изучал финансовую грамотность, и вот дошел до такого финансового отчета. Я подумал, на самом деле, у меня тратятся куда-то деньги, а куда? Я вот написал, составил, начал все вот вести, это учитывать, и понял, что на самом деле я же могу сэкономить деньги на многом.
Отличный, мне кажется, очень практический пример. Ребята, у вас тоже был личный финансовый отчет еще до клуба финансистов?
Нет, я никогда не пытаюсь сэкономить, я всегда пытаюсь добиться большего и зарабатывать больше.
Так, то есть финансовый отчет в первый раз пришлось сделать как раз в клубе юного финансиста?
Да.
И он показал что? Ну, какую вот Арсений сказал, я трачу много лишнего. Вот не буду тратить лишнего, буду больше получать.
Ну да, ты скопишь какую-то сумму.
Давид, у тебя отчет что показал? Что наоборот нужно больше и больше зарабатывать или как? Ну, мне просто любопытны выводы, которые каждый из вас
сделал. Чем больше зарабатывать, тем больше лучше получится.
Ну, это, пожалуй, с этим никто не поспорит. Выводы про себя удалось сделать благодаря этому личному финансовому отчету?
Да нет.
Нет. Арина?
Для меня тоже было впервые делать финансовый отчет. Ну, я бы не сказала, что... Когда я первый раз его заполняла, тогда это были, то есть, первые уроки, и я еще многого не понимала, из-за чего я толком не смогла усвоить из него урок. Уже чуть дальше мы делали повторение этого задания, и именно на тот момент я уже поняла то, что этот финансовый отчет, он во многом помогает нам. То есть также можно понять, есть ли у тебя какие-то мелкие расходы, которые можно убрать, и при этом сэкономив... Или можно узнать то, что есть какие-то определенные расходы, на которые мы должны затратиться, и какие-то определенные исключить для того, чтобы добиться своей цели. То есть это очень полезная вещь.
То есть каждый из вас все-таки немножечко... Ну, Давид не смог как-то, я так смотрю. Но Арина и Арсений смогли на себя немножко по-другому.
Ну, я так не сказал. У Давида просто немного другой способ. Вот я поднимал свои деньги только благодаря того, что избавился от негативной привычки каждый день покупать кофе и начал реже его покупать. А Давид просто делал по-другому. Он сказал, что я не буду экономить, но я буду повышать свои доходы. То есть он не траты уменьшил, а доходы повысил. У него тоже интересный способ.
Вот о том, как повышать доходы, мы, я думаю, поговорим в следующей части программы, потому что, конечно, самый интересный вопрос – это финансовые инструменты, которые вам сегодня доступны, и те планы по зарабатыванию, которые у вас есть. Мы сегодня говорим с ребятами, студентами Института развития бизнеса и стратегий. В гостях в студии сегодня Арсений Новиков, Давид Петросян и Арина Даулетукаева. Мы узнаем от другого поколения, насколько важно обладать навыками финансовой грамотности, чему каждый из нас может поучиться у сегодняшних 15-16-летних ребят. «Дождь над Волгой», Мария Карманова у микрофона. Сегодня разговариваем в рамках познавательного эфира при поддержке Института развития бизнеса и стратегий. В гостях ребята-студенты колледжа «Ирбис» Арина Даулетукаева, Давид Петросян и Арсений Новиков. Мы говорим о финансовой грамотности и таким опытным путем узнаем, что же сегодня доступно ребятам 15-16 лет, которые тем более так давно закончили клуб юного финансиста, такой определенный курс, который они прослушали. Его создательница, финансовый консультант Нина Гришина была у нас в эфире на прошлой неделе, а сегодня мы с ребятами стараемся разобраться, где же граница между теорией, которую они узнали, и практикой, которой, в общем-то, и посвящено и все их свободное время. Остановились мы в прошлой части эфира на вопросах финансовых инструментов, которые позволят вам зарабатывать. Что здесь вам было известно до клуба, что особенно стало известно после, и самое главное, на какие новые финансовые инструменты вас вдохновил этот клуб юного финансиста? Арсений, мне кажется, ты как-то вот наиболее подкован в этом вопросе.
Меня это вдохновило на инвестиции. Я очень хочу начать инвестировать, открыть свой ИС или брокерский счет.
ИС – это?
Это индивидуальный инвестиционный счет.
Это мы пояснили для тех, кто пока все-таки не отучился в клубе юного финансиста.
Да, но пока что мне нельзя, поскольку у меня нет 18 лет. Это можно сделать только если оформить его на родителей, но это уже хитрости больше.
То есть такой вариант тебе не нравится?
Рассматривается такой вариант, и я бы хотел так сделать. Возможно, даже сделаю это в этом году, если родители соглашатся.
Что нужно для того, чтобы вообще открыть каждый из этих счетов? Чем они отличаются? Что ты сейчас об этом знаешь?
Знаю я об этом многое. Тут больше вопрос о внутренних делах. То есть во что вложиться, во что лучше это сделать, чтобы не потерять свои деньги. Как создать подушку безопасности? безопасности. Тут вот в этом вопрос.
Угу. Ну, давай ты немножечко расскажешь просто о своих знаниях, и, может быть, те, кто нас сегодня слушают, представят себя на месте школьников, к которым вы завтра пойдете, и будете рассказывать о том, чем брокерский счет отличается от индивидуального инвестиционного.
А в деньгах, в индивидуальный инвестиционный счет, там нельзя сразу вывести свои деньги. Нужно ждать какое-то определенное количество времени. А также я бы все-таки открыл брокерский счет, а не индивидуальный инвестиционный счет, хоть и потеряю какие-то деньги. Потому что я бы хотел сразу выводить. Вот я заработал и вывел. То есть мне вот такой вариант более перспективный.
Ребят, давайте вас расспрошу про инструменты, которыми вы научились пользоваться. И, может быть, уже тоже, как Арсений, ждете того момента, когда это будет можно?
Ну, то, что сказал Арсений, я это все знал до курса Нины Гришиной.
Опять же, из роликов на Ютубе.
Да, да, да. Все это я узнавал в интернете.
Насколько теория в интернете, ну, такая исчерпывающая? Или пока на практике не попробуешь, не узнаешь?
Нет, на практике я пробовал уже.
То есть у тебя есть уже свой счет?
Да, есть брокерский счет, но он оформлен на родителей.
Расскажи, как ты провернул это, как ты договорился с родителями?
Я родителям предложил открыть брокерский счет. Я им все объяснил, все показал, но они согласились.
Давай для ребят, которые нас сейчас слушают и думают, так, как бы мне своих маму с папой убедить, расскажем, поделимся секретами. Как ты строил этот диалог?
Да, Давид, расскажи, мне тоже интересно. Мне придется убедить в этом году своих родителей.
Я показал родителям то, что там очень много денег зарабатывают многие люди. Инвесторы там очень много денег зарабатывают. Mm-hmm. Даже несколько миллионов долларов в год. Вот я им предложил, и они согласились. Но я начал с маленькой суммы, не с большой.
Риски, которые есть...
Риски присутствуют, но не такие большие, как в криптовалюте.
Расскажи, чем это отличается.
В криптовалюте все рискованнее, чем в инвестициях.
Так, чем ты сейчас готов рисковать? Есть ли у тебя какой-то определенный порог, который ты для себя вот наметил, что да, это вот то, чем я могу рисковать?
Да нет.
Не задавал себе такой вопрос?
Нет.
У меня есть такой порог. Я могу рисковать всем, чем угодно. То есть вот у меня есть какая-то сумма, я могу все их вкладывать, поскольку я живу с родителями, они меня всем обеспечивают. Мне не о чем переживать.
Какая грамотная, взвешенная позиция. Давид задумался в этот момент. Арин, я смотрю, что ты с удивлением смотришь на парней, да?
Да, потому что для меня это все по-новой, так как я уже упоминала о том, что все эти знания, они для меня по-новой. И думаю, скорее, к сожалению, я еще не применила все эти знания на практике. То есть я считаю то, что у меня есть знания теоретические, но их недостаточно для того, чтобы применять практику.
Угу. То есть ты пока не готова родителей уговаривать открыть брокерский счет?
Скорее всего, я сама к этому приду, то есть когда я буду уже совершеннолетней, мне не нужна будет помощь родителей. Сейчас для меня цель – получить знания для того, чтобы потом в будущем ими воспользоваться. Я считаю то, что сейчас мне такая практика совершенно не нужна.
Ребят, здесь так или иначе встает вопрос о финансовой грамотности старшего поколения, родителей. Насколько вы оцениваете уровень этих знаний таким достаточным? Приходится ли вам часто что-то объяснять своим родителям? Может быть, они вас тоже ждут с лекцией, чтобы расспросить?
Ну, я думаю, у нас примерно одинаковые знания. Поскольку что-то мне объяснять, что-то я. Поскольку у них уже есть опыт, а у меня есть знания, которые я только что приобрел. Ведь я читаю книги, вот смотрю те же видео на Ютубе. А они могли просто чего-то не знать. Вот я им что-то рассказываю, что-то они мне рассказывают. Поэтому у нас знания одинаковые, но не отличаются.
Арсений, твои родители пользуются индивидуальным инвестиционным счетом, брокерским счетом? Или все-таки ты в этом отношении в семье будешь первопроходец?
Я думаю, я буду первопроходец, поскольку у них немного другие дела.
Есть какое-то ощущение, что поколение по-разному воспринимает финансовую грамотность?
Конечно. Ведь прошлое поколение, оно могло просто не знать финансовую грамотность. Или же знать, но она была другой, поскольку раньше было СССР, и там было вообще все по-другому.
Угу. Ну, кажется, этот разрыв между поколениями все-таки не настолько глобальный, чтобы прямо к временам СССР обращаться. Арсений, Давид, у тебя как с родителями эти отношения выстраиваются? Спрашивают тебя о том, что нового ты узнал?
Да, я у них даже спрашиваю иногда.
Насколько они подкованы?
Да не знаю даже.
Ну, собственный брокерский счет — это только у тебя или...
А, нет, это только у меня в семье.
Только у тебя. Алин?
Меня родители часто расспрашивают, но, скорее всего, они это делают не потому, что хотят получить какие-то базовые знания, а, скорее всего, потому что им интересно, насколько я чему-то научилась, и хотят узнать о том, какие у меня успехи, какие у меня достижения. Я считаю то, что старшее поколение менее подковано во всей этой теме по поводу финансовой грамотности как раз из-за того, что их пугает новое.
Угу. Вас новое не пугает?
Нет, не пугает.
Мы буквально растем так. То есть мы растем, и появляются новые культуры, новые знания, новые приспособления, благодаря которым можно добиваться также чего-то нового. Это уже идет тавтология которого отсчета. Нам нечего бояться.
Он сказал.
Отличный слоган, мне кажется. Почему, Арсений, есть чего?
Потому что есть чему бояться, да. Я когда изучал, я вот думал на днях, что вот я все изучил, теперь я очень много знаю, я смогу все сделать, хотя бы в теории. А потом я задумался, а ведь люди этого раньше не знали. Может ли произойти такое, что через 3 года полностью изменится вся культура?
Окажется, что я чего-то не знаю.
Не, окажется все, что вот мой путь, мой к успеху, он окажется неправильным. То есть это все перестанет работать резко, конечно.
И как? Какой ответ ты себе дал?
Ну, я подумал, что у меня все-таки гибкое сознание, и я смогу новые правила игры принять, чтобы добиться чего-то.
Слушайте, гибкое сознание и вопрос зарабатывания денег. Мы все время говорим об инвестировании, да? Но ведь для того, чтобы что-то инвестировать, сначала нужно что-то зарабатывать. Как вы сегодня смотрите на заработок? Какие это формы, какие это варианты? Что вы для себя рассматриваете? Арина уже любопытно рассказала о своем опыте работы стажером в кафе. Насколько каждый из вас вообще применяет к себе вот эту тему с подработками?
Ну, я первые свои деньги заработал в онлайне, это было на фрилансе.
Да. И для этого неважно было, какой у тебя возраст.
Нет, неважно.
У Арсения какая позиция?
Опыт. Я анкеты заполнял за деньги. Но это такой более несерьезный способ. Я больше в жизни работал. Я работал промоутером, грузчиком, много кем работал. То есть я подрабатывал как мог. За лето достаточно много зарабатываю.
Угу. Дальше, какие есть варианты по тому, как деньги зарабатывать? Я так понимаю, что есть явный интерес к криптовалютам и всему тому, что у взрослых, у многих вызывает такую легкую отрыбь.
Да, но здесь же опять нужно ждать, пока 18 лет исполнится или с родителями договариваться. Поэтому здесь все-таки нестабильно.
Аккаунт на криптовалюте можно открыть до 18 лет.
Говорит знающий человек, мне кажется, сейчас. Расскажи подробнее об этом, потому что правда для многих это все-таки какая-то темная сфера.
Ну, я в первый раз в 15 лет зарегистрировался на сайте Binance. Все удачно.
Что значит все удачно, что для этого нужно и какие знания тебе самое главное потребовались?
Ну, знания там никак нельзя приугадать, как вырастет биткоин или как он упадет. Так что это, считай, на твое счастье, как бы, везение.
И здесь действительно это не вопрос подготовки, вопрос только лишь везения.
Да.
Я так не скажу.
Ну, хорошо. Это хорошо, что есть другая точка зрения, Арсений.
Я все-таки считаю, что здесь не нужно надеяться на удачу, потому что тактика вложить свои деньги и молить, что не поднимутся, очень ненадежная. Так можно все проиграть, как будто бы мы не в инвестициях, не в криптовалюте, а просто в лотерее какой-то. Я считаю, что здесь нужно изучать фундаментальный анализ и технический анализ. Я могу рассказать, что это такое. Это нужно смотреть графики и смотреть, куда поднимется это. То есть это нужно очень сильно изучать. Это уже больше на трейдинг похоже. А фундаментальный – это когда вот сейчас выйдет новый iPhone, а значит на него цена поднимется. Вот сейчас нужно, значит, покупать. Это я про акции. Примерно то же самое с биткоином, но там сложнее со всеми валютами. Там не совсем так это работает.
Насколько надежный этот инструмент?
Можно сделать все по-другому.
Так, мне нравится этот спор. Давид, как можно сделать?
Когда биткоин упал, его купить, он все равно поднимется.
Угу. То есть вот этих базовых знаний про вот эти вечные качели достаточно?
Да.
Прямо сейчас этот инструмент финансовый ты используешь?
Да.
И вот этих знаний пока хватает? Просто интересный горизонт, в течение какого времени ты уже пользуешься?
Ну, год где-то.
Где-то год, и пока, в общем-то, вопросов никаких и сложностей никаких, и рисков, как ты считаешь, тоже никаких?
Нет.
Хорошо, родители знают?
Да.
Одобряют?
Да.
Арина, парни опять впереди.
Да, да.
Я уже год на демо-счете инвестирую и во все на свете. То есть я решил сначала подготовиться на демо, чтобы потом перейти на настоящий.
Что такое демо-счет? Расскажи, как это работает и что кому для этого нужно.
Что нужно? Нужно просто зайти на сайт и зарегистрироваться, ввести свои данные, номер телефона, имя и все. То есть это может делать любой человек в любом возрасте. Демо-счет – это такой же счет, только с ненастоящими деньгами. То есть у тебя есть бесконечное количество попыток, ты можешь написать себе любую сумму и инвестировать с помощью нее. Но я бы советовал начинать там с $10, чтобы было похоже на симуляцию. То есть как будто бы это по-настоящему все происходит.
Угу. Какие знания, какой опыт из этого ты уже извлек?
большой, это можно сказать, что практика. Хоть и я не волнуюсь, то есть, ну, потеряюсь и потеряю, даже демо счет. Но на самом деле мне это принесло много знаний. То есть я научился оценивать технический рынок. То есть вот там есть графики, то есть они опускаются, поднимаются. Я начал что-то как-то пытаться купить, продать и понял, как это работает. И вот уже успешно на этом тренируюсь.
Арина, ну здесь, кажется, можно подсмотреть этот опыт. Если в случае с биткоином тема все-таки сложная и, наверное, правда, надо еще уговорить родителей, то демо-счет, как Арсений предлагает, это хорошая такая практическая история.
В принципе, да. Ну, по крайней мере, сейчас я будто сижу на уроке, слушаю и воспринимаю все эти знания, которые мне наверняка пригодятся, потому что, как я уже говорила, я недостаточно еще развита теоретически в этой сфере, чтобы практиковаться. И для меня вся эта тема криптовалюты, акций и инвестиций, она очень темная.
Вы, ребят, сами как оцениваете? Вот те знания, которые у него есть, они есть у каждого в вашем возрасте или все-таки это исключение?
Это исключение.
Это исключение.
Почти все в нашем возрасте этого не знают, я бы сказал 90%. Вот у меня в школе никто абсолютно этого не знал, я был единственным человеком, который разбирался в инвестировании.
Поговорить, в общем, не с кем.
Не с кем, но я сделал по-другому. У меня был друг, я с ним начал общаться, начал ему об этом рассказывать, и он от меня, можно сказать, узнал все, можно сказать, что я его научил этому, и стал с ним разговаривать об этом.
То есть вы уже выступаете такими мотиваторами, да, для того, чтобы знания укреплять и углублять.
Ну, я считаю, по-настоящему можно понять тему только тогда, когда ты сам начинаешь ее кому-то рассказывать.
Хороший совет, мне кажется. Сегодня советы получаем от молодого поколения, потому что действительно не всегда интересно только лишь учить кого-то чему-то, иногда любопытно узнать, чему же ребята научились. В гостях у меня сегодня студенты колледжа Ирвис, и мы говорим о финансовой грамотности. Пару минут сейчас прервемся на пару минут, и после у нас останется еще несколько минут для того, чтобы подвести итоги сегодняшней беседы. Мария Карманова, сейчас прерываемся. «Дождь над Волгой» и «Финансовая грамотность» сегодня в нашем фокусе внимания. Мы сегодня в студии с ребятами-студентами колледжа Ирбис. Арсений Новиков, Давид Петросян и Арина Даулетукаева сегодня у меня в гостях. Мы говорим о клубе юного финансиста, который не так давно выпустил, в общем-то, свой первый поток. Ребята как раз выпускники этого курса. И после его окончания они отправятся в школы для того, чтобы рассказывать о финансовой грамотности школьникам старших классов. Я так понимаю, что для того, чтобы это право отстоять, каждому из вас пришлось в команде побороться, да, в конкурсном отборе. Вы все были в разных командах.
Да.
Да, все верно.
Насколько каждый из вас хотел победить?
Я хочу очень сильно победить, потому что, как мы уже говорили, школьники не знают того, чего знаем мы втроем.
То есть прям очень хотел пойти именно и рассказывать,
да,
просвещать.
Да, я хочу рассказать это людям, потому что они живут в неведении.
Так, ребята,
хотелось победить. Я понимаю то, что мои знания не такие обширные по сравнению, например, с Арсением или даже с Давидом. Они только на теории применены, но победить хотелось, потому что я знала, что, возможно, я не смогу объяснить что-то более точно так, как они школьникам, но при этом я смогу их заинтересовать.
Давид, тебе хотелось к школьникам идти и просвещать? Или лучше я там биткоину время лишнее посвящу?
Да, скорее всего, вы правы.
То есть выиграть не было такого желания?
Нет.
Но в школу вы отправитесь все или нет?
Да, все вроде.
Да, в школу мы пойдем все. Но мы пойдем
разными командами. Что, как вам кажется, будет самой полезной информацией? Вот о чем сами себе, скажем, там, год назад вы бы сейчас рассказали, что было бы таким вот важным?
Я бы рассказал о личном финансовом планировании, поскольку это очень важная тема. То есть вот как я хочу что-то купить, но не знаю, как к этому прийти. И очень часто теряю деньги. То есть я многого не знал тогда, в 6 классе. Поэтому я хотел бы об этом рассказать. И я подготовил на эту тему проект и уже готов ее рассказывать.
Угу, отлично, Арсений, как мы сегодня из эфира узнали, крайне четко структурировано, Арина.
Не нужно бояться того, чему на данный момент не доверяют твои родители. Я бы хотела донести эту мысль. То есть не нужно бояться пробовать себя в чем-то новом. И этот проект, то есть то, что я буду рассказывать, во-первых, это поможет им понять, как лучше планировать свои личные финансы, даст какую-то заинтересованность, может, некоторые даже захотят развивать себя в этой сфере, может, некоторые в следующем году к нам поступят.
Давид, а ты что все-таки расскажешь? Про биткоин что-нибудь?
Да, как правильно надо было вложиться.
Так, а давай краткую историю твоего курса прямо сейчас в эфире буквально за минуту. Что это?
Ну, я первый раз зарегистрировался и решил купить биткоин, потому что о нем все говорили. Я его купил, сначала прогорел, потом его проанализировал, как сказал Арсений, ну и заработал свои первые деньги. И потом также по графику начал правильно анализировать и уже нормально зарабатывал с этого.
А что такое показал анализ, из-за чего ты, собственно, прогорел?
Анализ там, он показывает, когда курс поднимался, когда курс опускался, и ты так строишь свой график и уже понимаешь, куда он пойдет.
Фантастика. Математика вам всем пригождается сегодня?
Нет.
Нет.
Это все совсем другая математика жизненная, да?
Да, это не экономика. Стоит бояться. Это экономика. Математика не имеет тут особого отношения.
Ну, собственно, я другого ответа не ожидала от ребят, которые все-таки школу, точнее, наоборот, колледж Ирвис предпочли школе и решили все-таки сконцентрироваться на экономических компетенциях больше, чем на школьной программе. Никто из вас об этом пока не пожалел?
Нет, не пожалел.
Нет?
Ведь в школе не говорят о финансовой грамотности, а вот в колледже наоборот. Курс не напал, но очень хорошо помогает всем. Даже мне, который это знает, мне хорошо было бы это повторить.
Здорово будет еще через какое-то время встретиться с вами в эфире и поговорить о тех новых знаниях, которые у вас появились. Ну, или, может быть, вот кто-то из вас уже откроет и брокерский, и индивидуальный инвестиционный счет и расскажет нам о том, как это применять на практике. Спасибо большое за сегодняшний эфир.
Спасибо.
Всем
большое.
Вам тоже спасибо.
Арина Даулетукаева, Давид Петросян и Арсений Новиков были у меня сегодня в гостях. Все ребята, студенты колледжа Ирбис. Ну, а переслушать наши эфиры можно в нашем сообществе ВКонтакте. Там все они на стене представлены. Мария Карманова, «Дождь над Волгой». Надолго не прощаюсь. На 104.8. Услышимся скоро.